Действие четвертое. «Только вернулись и уже успели набедокурить», – всплеснул руками Шинс. «Как так можно?» Мы сидели в его кабинете, понуро опустив головы и не смея поднять глаза. По-моему, наш декан даже после нападения на Академию так не злился. «Мы не хотели», – попытался оправдаться Чес. «А по-моему, очень даже хотели. К счастью для вас, на первый раз вы отделаетесь предупреждением». «Спасибо», – обрадованно проблеяли мы. «Мне не за что говорить спасибо, это порядки Академии. Моя бы воля, я бы вас оштрафовал на 2 недельки исправительных работ в дальних горах. На рудниках каждый ремесленник на счету». «На рудниках?» Мы с Чезом обменялись испуганными взглядами и клятвенно заверили Шинса. «Больше такого не повторится». «Да уж, конечно, знаю я вас», – он усмехнулся в бороду. «Вы хоть выиграли? Поддержали честь факультета?» «Ну да», – осторожно ответил Чез. «Как?» – мы с удивлением заметили, что ремесленник с трудом скрывает нетерпеливый интерес. «Какие заклинания использовали?» «Ой, я использовал очень интересный ход». Тут же загорелся Чез. Воспользовался тем, что поединок проходил не в зале из Дагора, а на улице. Они-то здесь, в столице, наверняка не участвовали в серьезных боях, не привыкли к использованию подобных трюков. Я просто провел маленький огненный шар под землей и ударил Энджела под зад. Шинс одобрительно кивнул. «Хороший тактический ход. Новички очень редко ставят полные щиты, прикрывающие снизу». Он вопросительно посмотрел на меня. «А ты, Зак?» Я неопределенно пожал плечами. Не напрягаясь, я стоял и смотрел, как дрался Чес, а всю работу за меня сделали щиты с отдачей. И это, конечно, хорошо, но не стоит настолько полагаться на щиты с отражающим эффектом. Тебе повезло, что вы дрались с первокурсниками. Любой третьекурсник смог бы обратить твое заклинание против тебя самого. Если бы ты вовремя этого не заметил, то валялся бы на мостовой, продырявленный своими же воздушными копьями. Следящей стороны в уличных дуэлях не бывает, а смягчить урон от атакующих заклинаний просто некому. Ого, а я и подумать не мог, что может случиться нечто подобное. Хоть мы и имели возможность видеть чужие заклинания с помощью пелены, понять в них что-либо и внести изменения прямо во время боя. С трудом представляю, все-таки у нас слишком мало знаний и опыта. Хоть мы и опережаем в этом остальных однокурсников, старшим и в подметке не годимся. «Зак, тебя ждет уже мастер Ревел», – неожиданно уведомил меня Шинс. Чес вскочил вместе со мной, но ремесленник остановил его. «А тебя, Чес, я попрошу остаться». «Но у меня на сегодня назначена очень важная встреча», – запротестовал Чес. «До отправления обратно в Крайдол осталось так мало времени». Я мысленно посочувствовал другу, но мне хватало и своих проблем. Нужно было торопиться на прием к мастеру Ревелу, благо его кабинет находился на соседнем этаже. Глава службы безопасности Академии встретил меня коротким кивком и не менее короткой фразой. «Здравствуйте, Закери, присаживайтесь». Несколько минут мы сидели в тишине, прерываемой лишь шуршанием страниц и хмыканием ремесленника. Судя по всему, он читал документы, явно имеющие какое-то отношение ко мне. Иначе зачем бы ему периодически бросать на меня оценивающие взгляды? Признаться, ощущение было такое, словно он видел меня насквозь, искренне забавляясь увиденным зрелищем. «Отличились, значит, в Крайдоле», – наконец сказал он, отложив в сторону папку с отчетами. Я не понял по интонации, вопрос это или утверждение, и предпочел промолчать. Хотя, по моему мнению, мы действительно отличились, ведь не каждый же день первокурсники спасают город от смертельно опасной твари, продукта тайных магических исследований. Кстати, вообще непонятно, как работает эта их служба безопасности, что дети дракона творят подобное у них под носом. «Это вы, конечно, молодцы», – продолжил мастер Ревел. «С другой стороны, лучше было бы захватить существо живым». «Живым? Он издевается?» Я был столь шокирован заявлением ремесленника, что просто не смог подобрать слова для достойного ответа. Возвращение в Литу оказалось вовсе не таким триумфальным, как я рассчитывал. Такое ощущение, будто все сговорились. Шинс, тетя, компашка водников, теперь мастер Ревел. Честное слово, мне уже захотелось обратно в Крайдол. «Ну, не будем о грустном», – тем временем продолжил он. «Меня очень заинтересовала ваша информация об использовании низшими вампирами нового вида магической энергии. Подобные отчеты поступили и из других городов. Похоже, кто-то преднамеренно снабжает низших каким-то особым типом артефактов. Признаюсь, мы никогда не слышали ни о чем подобном, ведь никто всерьез не занимался исследованием способностей низших вампиров. Собственно, считалось, что их попросту нет. Я привез с собой несколько артефактов, вспомнил я. Думаю, можно получить много полезной информации, изучив их. Но все мои вещи остались дома. О том, что я не успел их забрать, попав в тюрьму за одну из самых ужасных провинностей, участие в несанкционированной дуэли, я предпочел умолчать. Хотя ремесленник наверняка отлично знал о наших похождениях. Поднимать лишний раз эту тему не хотелось. «Я отправлю людей, чтобы они забрали артефакты», – кивнул мастер Ревел. «Думаю, их изучение не только позволит найти способ противостоять новой магии, но и поможет определить ее источник. А теперь...» «Подробно расскажи обо всех событиях практики с самого первого дня и до вчерашней встречи с низшими вампирами». «Ох, это будет очень долгий разговор. Я внутренне подобрался и сосредоточился. Теперь нужно постараться не сболтнуть лишнего об использовании запретной магии, полетах над городом, видениях и коридоре судьбы. Причем ситуация осложняется тем, что ремесленник знает о моих способностях и наверняка хочет изучить их». И я начал рассказ. В отличие от Шинса, мастера Ревела больше интересовали не подробности магических сражений, а совершенно другие детали. Способности твари, ее слабые места, реакции жителей города на убийство и появление патрулей. Затем он долго выпрашивал о поведении низших вампиров и об отношении к ним местных жителей. И только после этого разговор коснулся магии драконов. Я начал с испытания, которому подвергся еще в академии. Потом рассказал о нескольких видениях, значительно облегчивших поиски твари. «Очень интересно», – задумчиво проговорил ремесленник. «Похоже, у тебя сильные способности к запретной магии, что, в общем-то, неудивительно». «Почему это неудивительно?» – удивился я. «Но ты же способный мальчик», – уклончиво ответил он. «Теперь расскажи мне о так называемых свободных». Началось все с того, что в городе появились лжепатрульные, с готовностью продолжил я. Они выдавали себя за созданными нами патрули, из низших вампиров и грабили богатых жителей Крайдола. Я во всех подробностях описал события вчерашнего дня, сделав упор на том, что необходимо привлечь в Крайдол дополнительные силы. Все же изначально планировалось, что в городе будут размещены две группы, но одна из них уничтожена. «Что ж, ты прав», – неожиданно легко согласился ремесленник. «Я отправлю с вами в Крайдол две пятерки старшекурсников. Нужно было сделать это с самого начала, тогда бы мы избежали всех этих убийств и осложнений». «А что ж не отправили-то?» – хотел было спросить я, но вовремя сдержался, отделавшись простым. «Ну хорошо. Теперь нам наверняка станет гораздо проще поддерживать порядок в городе. Да и со свободными наверняка сможем справиться». Что же касается привлечения вами низших вампиров к работе к патруле, он откинулся на спинку кресла, и это неприемлемо. Я с трудом сдержал удивленный возглас. «Но почему?» – тихо спросил я, быстро взяв себя в руки. «Вампиры не могут занимать государственные должности. Это один из законов империи. Я удивлен, что к нам до сих пор не поступили жалобы от жителей Крайдола». «Они отлично справляются со своими обязанностями», – уперся я. «Жителям не на что жаловаться, если только не считать действия лжепатрульных с артефактами».